Ванна намерена положить конец вооруженному противостоянию на севере страны.
Спасибо, Ольга. С новостями нас познакомила Ольга Шохина. Ну, а каковы, Надежда, сообщения от синоптиков?
Ну, синоптики нам говорят о том, что жаркий засушливый антициклон уходит на север Казахстана, уступая место Атлантическому циклону. Он завтра уже будет над Центральной Европой. Но пока в средней полосе сохранится жаркая погода. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, местами гроза. Температура днем от 27 до 29 градусов тепла. Жары, я бы даже сказала. А в Москве минимальная температура 18 ночью, а днем будет до 33. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Определена дата досрочных парламентских выборов на Украине. Можно ли считать, что Украина вышла из политического кризиса? Почему россияне столь пристально следят за тем, что происходит на Украине? И что ждет Украину в будущем, прогнозы развития событий?
Как видите, украинская тема широко будет нами освещаться. Естественно, будет она не единственной в этой программе. А главная тема наша как раз связана с журналистикой, в связи с тем, что в Москве проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Мы решили у вас поинтересоваться, в общем-то, про нас. Как вы относитесь к профессии журналиста? Так сформулирован сегодня наш вопрос к вам.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну а пока мы, естественно, начинаем с украинской темы. Дело в том, что 30 сентября пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом было объявлено в воскресенье утром после долгих переговоров, по сути, ночных переговоров первых лиц страны. Итак, вот договоренность достигнута. Означает ли это, что кризис преодолен? Вот на этот счет репортаж нашего корреспондента Владимира Ивахненко из Киева.
Милицейское спецподразделение, выполнявшее указания правительства по охране административных зданий в украинской столице, отправлены к местам постоянной дислокации. В свои воинские части вернулись и направлявшиеся в Киев по приказу президента бойцы внутренних войск МВД. Достигнутые накануне договоренности о дате выборов и условиях их проведения устраивают политиков из двух противоборствующих лагерей. Как отметил депутат от оппозиционного блока Юлии Тимошенко Григорий Немыря, этот компромисс позволил избежать силового варианта и открыл новые возможности для Украины после досрочных выборов. В том, что ситуация в стране теперь стабилизируется, убеждены и соратники премьера Януковича. По словам депутата от партии регионов Михаила Чечетова, участники переговоров согласились с двумя принципиальными требованиями правящей коалиции – создать электронный реестр избирателей и изменить персональный состав Центральной избирательной комиссии. Однако главная суть договоренности – состоит не в этом, убежден руководитель Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Принятие тремя лидерами государства формулы компромисса означает, что и ветви власти законодательной и исполнительной, и глава государства декларируют, что они перестают воевать решениями. Естественно, это не снимает с повестки дня в Украине вопрос о политическом кризисе, который связан с разной трактовкой конституционности процесса, разными идеологическими позициями в отношении страны, ее курса, ее строя. Но выход из кризиса власти, мне кажется, наиболее важным итогом прошедших переговоров, а вернее вероятность выхода из кризиса власти.
Судя по всему, пока сторонам не удалось найти решение конфликта вокруг Генеральной прокуратуры, у которой сейчас два руководителя. Уволенный президентом Ющенко, но восстановленный в должности судом Святослав Пискун и исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Шемчук.
Я прогнозирую, что в этой игре вокруг прокуроров, по всей видимости, президент сохранит своего ставленника. И прокурором, во всяком случае, в ближайшее время в статусе исполняющей обязанности будет новоназначенный Шемчук.
Не приведет ли новый виток борьбы за контроль над Генеральной прокуратурой к срыву договоренностей?
Как показали переговоры, переговоры, стороны понимают, у какой грани остановились они сегодня. Более того, я думаю, что невеликое открытие, что воскресенье действительно могло стать точкой невозврата, учитывая напряжение, учитывая появление внутренних войск в Киеве, учитывая, что под прикрытием футбольного матча могли быть организованы массовые беспорядки. Просто, видимо, есть момент осознания вот этой критической черты. Я думаю, что все наиболее спорные вопросы, эти вопросы будут переложены на послевыборный период.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как освещает центральная российская пресса события, последние события на Украине? С таким вопросом я обращаюсь к Веронике Баде, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
«Бог любит Троицу» — это заголовок из «Коммерсанта Дейли». В ночь на воскресенье на Украине завершился политический кризис. Он продлился 60 дней и закончился ко всеобщему удовольствию. Виктор Ющенко и Виктор Янукович забыли про былую вражду и назвали друг друга партнерами. Президент решил не вспоминать про свои указы о распуске Рады. Премьер согласился провести досрочные выборы 30 сентября. А их сторонники и вовсе почти забыли, ради чего велась борьба последние два месяца. Газета «Время новостей» отмечает: компромисс между тремя лидерами страны гарантирует более или менее устойчивое функционирование системы государственной власти до 30 сентября. Эксперты уверены, что путем компромисса оппоненты урегулируют и чрезвычайно конфликтный вопрос, связанный с фигурой генерального прокурора. Политики, безусловно, договорились о гарантиях сохранения определенных кадровых позиций после выборов, поскольку каждому из них понятно, что третью предвыборную кампанию Украина уже не выдержит. Господин Полохало, украинский политолог и член оппозиционного блока Юлия Тимошенко, считает малопредсказуемым результат сентябрьских выборов, а также состав новой правящей коалиции, поскольку в украинской политике пока действует принцип игры без правил. В то же время эксперт ссылается на данные социсследований, в соответствии с которыми перевес будут иметь оранжевые партии. Издание «Газета» проводит опрос на тему, как вы думаете, на этот раз согласие на Украине действительно достигнуто. Вадим Густов, председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ, говорит: люди понимают, что новые выборы ничего не дают, а просто идет борьба за власть. Сегодня вся политика президента Украины соткана из противоречий. Почувствовав, что теряет абсолютную власть, он затеял игру в новые выборы. По большому счету это ничего не даст, хотя, может быть, произойдет слияние ряда партий. Борис Немцов, бывший советник Виктора Ющенко: пик кризиса теперь будет проходить. Точнее, он уже был пройден во время ситуации с Пискуном. Сейчас назначена дата выборов, которая всех более или менее устраивает, и кризис действительно идет на спад.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде познакомила нас с публикациями на тему ситуации на Украине. С ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российский предприниматель и бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой продолжает категорически отрицать свою причастность к убийству в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. В Минске Конгресс демократических сил Беларуси объявил о переходе белорусской оппозиции к коллективному руководству. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра по московскому времени, а точнее в 10.07, вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг». Последний шанс вам, кстати, предоставляется. Программа эта не полностью посвящена футболу, как в прошлый раз, но, тем не менее, футбольная тема широко представлена. Ну, а, собственно, как тут этого избежать, когда Кубок России был разыгран вчера? Ну, и вообще много, естественно, событий в российском и международном футболе, но есть и другие темы, в частности, экономическая, ну и так далее. В общем, все это вы услышите сами в 10.07 по московскому времени. Ну, а пока поговорим о новостях спорта. Тут логично, раз у нас так украинская тема представлена, логично начать с событий на Украине, поскольку там, как и в России, был разыгран финальный матч Кубка страны. по футболу. Киевский «Динамо» и донецкий «Шахтер», два ведущих клуба страны, уже на протяжении нескольких лет встречались. Естественно, матч проходил финальный в Киеве на стадионе Олимпийский. И «Динамо» выиграла 2-1 в девятый раз, таким образом стала обладателем трофея. Ну, а учитывая, что в подходящем к концу чемпионате страны остается два тура всего, и киевляне опережают донечан на 6 очков, естественно, они очень близки к завоеванию очередного чемпионского титула, вот тогда, если это произойдет, они уже сделают 7-й дубль в истории украинского футбола. Ну, разыгран был кубок и в России, в Москве, на стадионе «Лужники» прошел финальный матч, встретились два столичных клуба, «Локомотив» и «Москва», упорная была борьба, лишь в дополнительное время, на 103-й минуте, шотландский нападающий «Локомотива» Гарри О'Коннор принес своей победе команду 1-0. Продолжая футбольную тему, отметим, что завершился чемпионат итальянской серии А. Ну, там уже было известно заранее, что Интер чемпион, Рома вице-чемпион, Лацио и Милан будут выступать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В Кубке УЕФА Италию будут представлять Фиорентина, Палермо и Эмполи. Ну а вчера главный вопрос решался, кто вместе с Асколи и Мессиной покинет серию А. И вот этим неудачником оказался Кьева. Ну а место в элите итальянского футбола, места, вернее, два, уже известно, что их займут Ювентус и Дженуа. Ну, а еще одна путевка там будет разыгрываться в плей-офф. Наполи, Пьяченца, Римини и Мантова будут за нее бороться. От футбола перейдем к волейболу. Стартовал в минувший уикенд розыгрыш мировой лиги. Вот сборная России проводила два матча с командой Сербии. Ну, в субботу выиграла 3-0, вчера 3-1. Так что стартовала успешно. Здесь четыре команды в группе. Помимо России и Сербии, это Куба и Египет. Ну и лучшая по итогам двухкругового турнира выйдет в финальный раунд мировой лиги. Ну и еще отметим то, что началась серия финальная в чемпионате России по баскетболу. ЦСКА и Уникс ведут борьбу за золотые награды. ЦСКА на своей площадке в первом матче выиграл 72-64. А за бронзу борются Химки и Московская Динамо. Там уже две встречи сыграны, ничья 1-1.
И возвращаемся вновь к событиям на Украине. Мы уже говорили о том, что происходило в последние дни, а вот что ожидает эту страну, каковы варианты развития событий в будущем, об этом в нашей рубрике «Политика онлайн».
Новый и очень опасный этап политического кризиса на Украине. Президент Ющенко все-таки отправил в отставку генерального прокурора страны Святослава Пискуна. В здании прокуратуры произошла драка сотрудников силовых структур, лояльных как одной, так и другой стороне конфликта. Верховная Рада и премьер-министр Виктор Янукович обвинили Ющенко в узурпации власти. Впрочем, надежда на несиловое разрешение конфликта все-таки остается. Юлия Тимошенко на днях заявила о существовании некоего тайного соглашения между Ющенко и Януковичем о дате досрочных выборов. Публицист Михаил Пироговский посвятил увольнению генерального прокурора Украины Святослава Пискуна и новой стадии украинского политического кризиса статью «Политика в рейдерском стиле», опубликованную на сайте Global.rus.
В принципе, это довольно рутинное событие. Президент уже не раз отправлял в отставку своих оппонентов, начиная с самой Рады, но на этот раз последствия оказались нестандартными.
Сам ход событий, как его описывает Пироговский, вполне отвечает логике рейдерских захватов предприятий. Как тут не вспомнить, что его статья так и называется «Политика в рейдерском стиле».
Днем Пискун явился в здание Генпрокуратуры в сопровождении депутатов от партии регионов, которые устроили потасовку с представителями управления госохраны, поставленными стеречь его кабинет, чтобы его мог занять новый ИО генпрокурора. Через четверть часа туда же явился и министр внутренних дел Василий Цушко, как и Пискун, сторонник коалиции. Министра сопровождал отряд «Беркут», бойцам которого пришлось перелезать через ворота и взламывать двери здания. Все это в присутствии толпы журналистов. Цушко отдал приказ задержать сотрудников госохраны, что и было сделано, опять не без драки. На вопрос журналистов, что здесь происходит, министр ответил: «Попытка государственного переворота», имея в виду действия оппонентов, естественно. В ходе всех потасовок досталось и начальнику управления госохраны Валерию Гелетею, также приехавшему в Генпрокуратуру. Депутаты-регионалы силой вытолкали его из кабинета Пискуна. В итоге Пискун забрал из своего кабинета книги и иконы и покинул его, сообщив, что указ президента выполнит, но намерен его обжаловать в суде и рассчитывает в течение месяца вернуться в должность.
Оставим в стороне трогательную психологическую деталь. Забрал из кабинета и книги, и иконы. И вернемся к началу статьи Пироговского, собственно, к ее названию.
Больше всего последнее событие похоже на рейдерскую историю. Те же попытки захватов, силовое выдавливание оппонентов с объекта и публичное обвинение. Однако, хотя сравнение и может быть забавным, на самом деле получается не смешно, поскольку в четверг было нарушено принципиальное табу на силовые действия, соблюдавшиеся до сих пор и оранжевыми, и коалицией. Разговоры о гражданской войне и балканском варианте шли с самого начала кризиса, но украинские политики – люди вполне прагматичные, они хотят руководить нормальной страной, а не карательными отрядами. Однако, хотя прямого противостояния не желает никто, проблема в том, что других доводов у оппонентов уже не осталось.
Остается только предполагать, как будут развиваться события. Варианты, как считает Михаил Пироговский, два.
Сейчас куда важнее другой вопрос – как они будут действовать дальше, раз взявшись за радикальные средства? Оптимистичный вариант – Ющенко с Януковичем поймут, что не надо доводить до греха и все-таки договорятся. Слух, пущенный Тимошенко, дает робкую надежду, что все будет именно так. Пессимистичный вариант означает эскалацию конфликта, то есть Беркут, госохрану, других силовиков и разговоры о перевороте, уже с непредсказуемыми последствиями.
Автор статьи на Global.ru считает, что нынешний кризис на Украине есть закономерное следствие общей политической культуры и постсоветской истории страны.
Это такое действительно очень закономерное явление, которое вот отражает, а как это не банально звучит, вот уровень политического развития на Украине. Я вот не считаю, что виноват кто-то один, что виноват кто-то Янукович, кто-то Ющенко или даже там Тимошенко, Мороз, Бог весть кто. У них политическая культура сейчас развита настолько, что вот у них как бы вот получилось то, что получилось. Они очень даже, видимо, хотели, но не смогли договориться. В этой ситуации переход к этому мордобою, слава богу, что пока только мордобою, он был неизбежен. Если мерить силы, да, наверное, Янукович предпочтительнее. Мне кажется, что у него несколько больше, сильнее позиции среди силовиков, хотя я не поручусь за это. Но просто такая победа будет только пировой, мне кажется. То есть, если сейчас это все пойдет дальше, если они будут подключать всех силовиков, которых они могут, всех этих министров обороны, министров внутренних дел, вот он мелькал уже тут вчера, то никто от этого не выиграет.
Михаил Пироговский, автор статьи «Политика в рейдерском стиле» на сайте Global.rus. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Украинская тема обсуждалась и в программе Владимира Карамурза «Грани времени», но было это в пятницу, еще до того, как наконец-то была достигнута договоренность украинская, так что надо это учитывать, когда вы будете слушать фрагмент программы, в которой Владимир Карамурза говорил с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии.
Как вы считаете, вероятен ли переход ситуации на Украине в горячую фазу?
Если под горячей фазой понимать масштабное кровопролитие, то нет, нереален. Ни политическая элита, ни общество не готово к такому развитию событий. Кроме того, в отличие от России, где царь может делать со своей страной и народом все, что угодно, и народ, и общество делегируют ему сознательно или бессознательно такие полномочия, на Украине президент не воспринимается как царь. И, конечно, народ никогда не простит, украинское общество никогда не простит никакому политическому лидеру приказ о расстреле собственного населения. Это невозможно.
А какой тогда смысл имело переподчинение внутренних войск МВД Украины?
Это очередная акция давления в намерении понудить нынешнюю правящую коалицию таки назначить дату выборов, договориться с президентом Украины о дате досрочных выборов.
Ирина Хакамада, член Президиума Народного Демократического Союза, выступает за международное посредничество.
С самого начала развития событий, с момента появления указа президента Ющенко, я констатировала на Украине политический кризис. И я была уверена, что просто так он не пройдет, и он обязательно примет какую-то агрессивную форму. Медленно, но он принимает агрессивную форму, что плохо. И самое главное, что даже сегодняшние избранные партии в парламенте все равно народом не признаются как легитимные. То есть эти выборы тоже не смогли стабилизировать обстановку. Поэтому надо что-то делать. необходимо, может быть, включиться посредником со стороны Европейского Союза и России и выработать единую модель. Но при условии, что Россия имеет благородные цели для того, чтобы разрешить кризис, не думая о себе, и Евросоюз. То есть не политизировать ситуацию, а выступить реальными посредниками.
Ощущается ли дефицит международного посредничества в ситуации на Украине?
Несомненно, сегодня уже ощущается. К сожалению, правящая элита России не располагает достаточным моральным авторитетом и влиянием на украинские элиты, чтобы делегировать своих посредников сегодня на Украину. Однако некоторые другие сопредельные страны, элиты этих стран таким авторитетом обладают, и мне представляется оптимальной в плане международного посредничества фигура бывшего президента Польши Александра Квасневского, который сыграл заметную роль в регулировании политического кризиса 2004 года на фоне событий Оранжевой революции, который недавно заявил своим возвращении в польскую политику.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, очевидец Оранжевой революции, верит в будущее Украины.
Сегодня на Украине невозможен силовой вариант по той простой причине, что на Украине существует реальная свобода слова, независимое средство массовой информации, там есть политические партии и общественные организации, и там гражданское общество гораздо более сильное, чем в России. Поэтому я считаю, что это является залогом, что там не будет глобального силового конфликта, исходя из той политической культуры, которая сложилась на Украине после Оранжевой революции. Она уникальна на всем постсоветском пространстве. Вот эта культура сложившаяся позволяет говорить о том, что на самом деле перспектив для цивилизованного выхода из кризиса политического на Украине больше, чем того кризиса, который неумолимо вползает Россия и который связан с приближающими парламентскими и президентскими выборами.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению событий на Украине. Ну, было это, еще раз повторю, в пятницу, до того, как кризис фактически был разрешен, о чем мы в сегодняшней программе уже говорили. Ну и будем говорить еще, естественно, это утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы впереди у нас такие.
Мы поговорим о победителе конкурса пастухов, который проходил в Ленинградской области, о старейшей нидерландской дамбе Афслаудайк, которой исполняется 75 лет, и о том, насколько полезно грудное вскармливание, и о новом общеевропейском медицинском канале.
Вот видите, сколько тем. Главное же сегодня у нас тема связана с журналистикой. Мы решили, почему взять эту тему? Да потому что в Москве проходит сейчас международный конгресс Федерации журналистов. Ну и мы задаем вопрос следующий вам. Как вы относитесь к профессии журналиста? Так что шлите нам ответы на пейджер. Ближе к концу программы, естественно, будем их читать.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», в которой речь пойдет о ежегодной благотворительной акции в театре «Современник. Подари мне жизнь». В гостях у ведущей Анны Качкаевой заместитель директора Федерального центра детской гематологии Галина Новичкова и актриса Дина Корзун. Слушайте программу «Время гостей» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости. Российские предприниматели, бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой, продолжает категорически отрицать свою причастность к убийству в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. После многочасовых переговоров президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович договорились о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. В Минске Конгресс демократических сил Беларуси объявил о переходе белорусской оппозиции к коллективному руководству. Бывший единый кандидат демократических сил на пост президента Беларуси Александр Милинкевич не согласился с этим и отказался выдвигать свою кандидатуру в политсовет оппозиции. В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Около 40 человек собрались у здания Московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. «Золотая пальмовая ветвь» – главный приз Международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Фильм Кристиана Мунджу – трагическая история о жизни румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры. В окрестностях Багдада военнослужащие США освободили более 40 иракцев, находившихся в заложниках у боевиков Аль-Каиды. Палестинские власти утверждают, что похищенный в Газе британский журналист Алан Джонстон жив и здоров. Корреспондент BBC в Газе пропал 12 марта. В начале мая малоизвестная исламистская группировка заявила, что Джонстон убит.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. Аномально жаркая погода негативно отразится на самочувствии многих людей, полагают синоптики. Особенно опасна такая погода для лиц пожилого возраста и в первую очередь тех, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Для здоровых людей такая погода тоже крайне неблагоприятна, в особенности в черте московского мегаполиса. Абсолютно всем, в том числе и здоровым москвичам, следует отказаться от тяжелой пищи и соблюдать питьевой режим. Это рецепты от синоптиков. Также ни в коем случае нельзя долгое время находиться на солнце. Получить тепловой удар в таких условиях ничего не стоит. Жара и недостаток кислорода воздуха приводят к снижению жизненного тонуса и рассеянию внимания. Олег, вы на себе это ощущаете?
Нет, я всегда бдителен, да, всегда даже в такое неурочное время, да.
В Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди, местами гроза. Температура днем от 27 до 29 градусов выше нуля. В Москве до 33 жары, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Семь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Если на вас погода не влияет, ваше внимание не рассеивается, то много чего вы можете узнать из нашей программы. Главная тема сегодня, как мы уже отмечали, это работа журналистов. В чем здесь смысл? Ну, в том, что 26-й Всемирный конгресс Международной федерации журналистов проходит в Москве. Это авторитетная организация и объединяет работу работников средств массовой информации из более чем 150 государств мира. Россия впервые принимает у себя такой форум. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью журналистов и ответственностью прессы и телевидения перед аудиторией. Накануне открытия этого конгресса Мумин Шакиров побеседовал на эту тему с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.
Всемирный конгресс Международной федерации журналистов проводится раз в три года. Мероприятие проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне. Первым делом участники форума почтят память тех коллег, которые погибли во время исполнения своих профессиональных обязанностей, рассказывает один из организаторов этого мероприятия, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
До открытия конгресса специальное заседание, посвященное убийствам журналистов в России и в мире. Вот, выскажем свою точку зрения. Потом каждый делегат возложит цветы. Там будет галерея такая пафосная погибших наших коллег, которая открывает там портреты огромные Анны Политковской, Артема Боровика. Девиз Тёмы там написан: «Это моя страна, я не намерен молчать». И все мы пройдем, возложим каждый, это более 1000 участников, возложим по гвоздичке, и начнется само действие открытия конгресса.
В Москву приехали не работодатели, не хозяева средств массовой информации, а журналисты, представляющие конкретные издания и компании, подчеркивает господин Богданов. И вопросы будут обсуждаться сугубо профессиональные.
Разговор на этом конгрессе пойдет по нескольким направлениям. Это, конечно, достойные условия труда для журналиста, права социальной защиты, защита жизни журналиста. Одна из важнейших тем, а может быть самое главное, это что сделать сегодня мы должны, журналисты, чтобы вернуть доверие к журналистике.
Как это ни печально, конгресс проходит на фоне конфликта между владельцами здания АПН на Зубовском бульваре и коллективом Союза журналистов России. Богданов и его соратники не раз публично говорили о том, что им предложили освободить занимаемые помещения, так как вскоре туда въедет телекомпания Russia Today. Глава Союза журналистов считает, что этой темы не избежать на международном форуме.
Здание АПН было построено на журналистские деньги на 30%. У нас есть свидетели, есть документы, по которым видно, что Союз журналистов СССР первым внес вклад в строительство этого здания. И более того, анекдотичная ситуация стоит в том, что АПН, один из главных учителей АПН, был Союз журналистов. Это создавалось как общественная структура. Мы считаем, что мы сидим в своем здании, построенном на деньги журналистов. Конечно, если международный конгресс вступится, еще что-то скажет в защиту нашего, я думаю, так и произойдет.
В рамках Всемирного конгресса Международной федерации журналистов пройдет и культурная программа. В здании Центра международной торговли строится журналистская деревня, выставка, на которой будут представлены не только средства массовой информации, но и искусство, быт, традиции российских регионов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
О том, как относится к профессии журналиста жители Тюмени, выяснял Алекс Немиров.
Полезная профессия. Они доставляют информацию людям, которые ничего не знают, сидят дома. Так хоть какую-то информацию знаем из газет и из телевидения.
Замечательно, положительно. Хорошая профессия. Очень творческая, самовыражающая личность.
Ну, нормально относимся.
Веселая, наверное, профессия.
Везде ездить, по странам. Вот если нет какой-то возможности, так журналист отправили, может быть, с организации куда-то.
Попутешествовать на халяву.
В пожарах где-то надо быть уже, новости какие-то знать.
Горячие точки огня.
И нужная профессия журналист.
Нужная?
Нужная. Информация нужна человеку.
Как относиться? Положительно. Энергичные люди. Всегда такие, и мое представление, подтянутые, двигающиеся вперед, стремящиеся узнать что-то такое новое, интересное, немножко такие пронырливые, скажем так.
Он должен выбивать эту информацию. У кого-то получается, у кого-то нет. Ну, я думаю, что, скорее всего, не покупная эта вся журналистика.
Ну, кто-то есть, наверное, правду пишет, кто-то, может, и неправду пишет. Честность должна быть. Самое главное – честность.
Ну, есть по заказу, то бишь властям. А если так от души, так и для народа.
Журналистам я не доверяю, если честно. Интервью они возьмут, допустим, у человека, а как бы для своей выгоды они начинают там больше приписывать, там, и наговаривать, и тому подобное, и так далее. Так что...
Классная, интересная профессия, по-моему. Ну, это вообще само все третья власть, по-моему, журналисты.
Четвертая.
Четвертая, да, четвертая власть.
Все вопросы освещают, ставят перед обществом. Правда, их не всегда наше правительство решает, а так очень умные люди.
Вроде не обманываете, сами видим, что творится где.
Профессия хорошая. Через журналиста мы узнаем свежие новости, как положительные, как отрицательные. Пишут правду, и некоторых не любят даже за это.
Так тюменцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к профессии журналиста. Алекс Немиров для Радио «Свобода», Тюмень.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Периодически мы затрагиваем вопросы здравоохранения и медицины, а вопросам этим в последнее время столь большое внимание придается, и это понятно, что даже организуется специальный европейский, общеевропейский медицинский канал, о чем, в частности, вы узнаете из новостей медицины.
Англичане впервые в мире просчитали отдаленные последствия грудного вскармливания. О пользе грудного вскармливания говорят везде и всюду, но только в этом году опубликованы данные серьезного многолетнего исследования, в котором прослежено влияние длительности грудного вскармливания на здоровье людей в возрасте после 40. Ученые выбрали 9377 человек, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе в первой неделе марта в 1948 году и наблюдали их периодически до возраста 44-45 лет. Характер вскармливания определялся по воспоминаниям матери, когда ребенку было 7 лет. Из принявших участие в эксперименте 46% находились на грудном вскармливании более 1 месяца, 24% менее 1 месяца и 30% на искусственном вскармливании с рождения. Оказалось, что такие факторы риска кардиореспираторной патологии, как склонность к ожирению, высокий уровень общего холестерина и холестеринов низкой плотности, цереактивный белок, фактор Виллибранда и другие, всего смотрели 11 параметров риска, достаточно выше у лиц, находившихся на искусственном вскармливании, и несколько выше у лиц, которых кормили грудью меньше месяца. С другой стороны, те участники, мамы которых кормили их грудью больше месяца, в целом были выше, стройнее своих товарищей по исследованию, исследованию и имели лучшие показатели вентиляции легких, меньший риск ожирения и более высокий уровень хороших холестеринов высокой плотности. Такие статистически достоверные различия в уровне здоровья еще раз обращают наше внимание на то, что характер питания в первые месяцы жизни программирует развитие будущих патологий. Новый медицинский канал в Европе планируют запустить крупнейшие фармпроизводители. Компании Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, Procter & Gamble в ближайшее время планируют выпустить пилотную версию общеевропейского медицинского телеканала. По словам организаторов, главной целью является повышение уровня информированности пациентов о новых методах лечения и последних достижениях фарминдустрии. По информации газеты «Гардиан», канал создается в рамках лоббистской кампании, конечной целью которой является отмена ряда ограничений на рекламу лекарственных средств в ЕС, где традиционно применяются наиболее жесткие ограничения в этом вопросе. Предполагается, что канал будет включать новостные выпуски и консультации специалистов в прямом эфире. Европейский форум пациентов уже принципиально одобрил пилотный 10-минутный ролик нового канала, который носит условное название «Европейский информационный канал для пациентов» – «European Patient Information Channel». В то же время Международное общество лекарственных бюллетеней, сеть независимых экспертных групп, занимающихся сравнительным мониторингом лекарственных средств, выступило с резкой критикой попыток отмены ограничений на рекламу лекарств. В своем заявлении общество отметило, что фармкомпании, заинтересованные в увеличении прибыли, не могут считаться надежным источником информации для конечных потребителей. Проект нового устава Российской академии медицинских наук принят 24 мая на общем собрании Академии. По словам Валерия Быкова, председателя уставной комиссии РАМН, этот проект не включает ряд принципиальных требований Минздравсоцразвития. Ученые отвергли предложение создать в Академии наблюдательный совет из чиновников министерства и передать ему часть полномочий президиума и президента Академии. Кроме того, устав определяет, что в рамках бюджетного финансирования Академия сама определяет направление перспективных исследований, штатную численность и уровень зарплат сотрудников. Третье отвергнутое предложение заключалось в перераспределении полномочий в составе Академии. Напомним, что борьба между Российской академией медицинских наук и Минздравсоцразвития началась с момента избрания на пост президента РАМН академика Михаила Давыдова вместо поддержанного министерством академика Дедова и продолжается по сей день. Академия не хочет передавать министерству функции управления бюджетными потоками внутри академии, а министерство создает специальное агентство, в которое предлагает переходить академическим институтам. Так, Институт хирургии имени Вишневского уже перешел из РАМН в Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи. Вопрос состоит в том, хватит ли Михаилу Зурабову денег на переманивание институтов, если финансирование РАМН в бюджете будет идти по-прежнему отдельной строкой. На сегодня, по словам Валерия Быкова, принятый проект устава передан в правительство и уже одобрен рядом министерств.
Вы, конечно, по голосу узнали Веронику Баде, которая познакомила вас с медицинскими новостями, подготовленными Ольгой Беклемищевой. Но с Вероникой, естественно, мы надолго не расстаемся, потому что вскоре уже она будет вновь читать для нас газеты.
Да, мы сейчас прервемся на краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. В центре Москвы были задержаны около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. «Золотая пальмовая ветвь», главный приз Международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Фильм Кристиана Мунджиу «Трагическая история из жизни румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры». В окрестностях Багдада военнослужащие США освободили более 40 иракцев, находившихся в заложниках у боевиков Аль-Каиды. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек, еще один ранен. Правительство Ливана намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Я приветствую вновь в нашей студии Веронику Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Ну что, Вероника, от обзора новостей медицины к обзору первополосных публикаций.
Что ж так?
О чем пишут? Каковы темы?
Ну, конечно же, это и украинская тема. Газета «Коммерсант» выносит ее на первую полосу. Статья под названием «Бог любит Троицу. Кризис на Украине завершился». И газета «Время новостей. День политической Троицы» называется статья. И газета «Известия». Ну, «Коммерсант», кроме того, выносит на первую полосу такую тему, заголовок: «Южкузбассуголь хоронит акции. Авария на шахте привела к смене собственников компании». Как и предполагал «Коммерсант» 25 мая, вторая с начала года крупная авария на шахтах «Южкузбассугля» приведет к смене состава владельцев компании, пишет газета. «Евразгрупп», которой принадлежит 50% акций «Южкузбассугля», подтвердила факт начала сделки по приобретению оставшихся 50% акций у менеджмента угольной компании. Отраслевые эксперты считают, что «Евразгрупп» прежде всего нужно будет предотвратить отзыв у «Южкузбассугля» Сугли лицензии на горные работы. В этом ей помогут местные власти и провести там кадровую чистку. Газета «Известия» продолжает тему. «Шахтеров могли спасти газоотводящие скважины», это заголовок, но их не бурили из-за дороговизны. Количество горняков, погибших при взрыве в шахте «Юбилейная», составило 39 человек. Пока виновницей трагедии объявлена природная аномалия – разлом угольного пласта и внезапный выброс метана. Такую версию выдвинула администрация Кемеровской области. В то же время специалисты утверждают, что взрыва можно было избежать. Российская газета накануне Дня пограничника публикует интервью главного редактора газеты с директором ФСБ России Николаем Патрушевым о том, как охраняются рубежи Родины. А вот в газете «Новые известия» публикация под названием «Дело писателей». Бесплатно читать и скачивать книжки в сети скоро будет невозможно. Уже в ближайшее время электронные библиотеки в интернете могут из популярных мест бесплатного чтения превратиться в коммерческие проекты, пишут «Новые известия». За то, чтобы прочитать книгу полюбившегося автора с экрана или скачать и распечатать ее, придется выкладывать электронные же деньги. Те, кто считает появление книг в интернетовском бесплатном доступе разнузданным пиратством, ликуют. А вот для тех, кто привык к свободному распространению информации в сети, новость о переходе на платные рельсы не самая приятная. Они могут надеяться лишь на то, что пока непонятно, заработает ли проект. И издание «Газета» публикует статью под названием «Некого учить». «Сокращение населения России приведет к изменениям во всей структуре государственного устройства», пишет газета. Так, к 2010 году число абитуриентов сократится вдвое по сравнению с 2006 годом, прогнозирует Министерство образования и науки. Поэтому бюджетные места для студентов министерство планирует перераспределить, в первую очередь за счет тех факультетов и курсов, которые обучают непрофильным для своего вуза специальностям. Об этом заявил в пятницу министр Андрей Фурсенко. Эксперты считают, что многим вузам, в основном частным, придется перепрофилироваться или закрыться.
Да, это не очень радостные, скажем так, новости или нерадостные прогнозы. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с первополосными публикациями. И вновь мы ее ждем в студии в начале следующего часа.
Ну, а сейчас мы плавно перейдем к экономике. Экономическая панорама, подготовленная Сергеем Сининским, представляет собой обзор, поскольку сегодня, естественно, понедельник, она представляет собой обзор основных событий прошлой недели.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на три года вперед, с 2008 по 2010 год. Доходы бюджета от экспорта нефти и газа отделяются от остальных. Основные нефтегазовые доходы будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут учреждены на основе нынешнего стабилизационного фонда. Его объем к 1 мая составил 114 миллиардов долларов. Средняя зарплата в России составила в апреле 12 510 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 485 долларов. Канадская компания Magna, один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, подписали соглашение о создании в Нижнем Новгороде совместного предприятия по производству комплектующих для автомобилей группы «ГАЗ», входящей в состав «Русских машин». В начале мая «Русские машины» и Magna объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого российская компания покупает за 1,5 миллиарда долларов примерно 18% акций Magna. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля 2007 года предложит пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет в мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов действует для некоторых поездов из Москвы, а также на маршруте Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Выбор типа купе не отражается на цене билета. Европейский парламент одобрил законопроект, устанавливающий предельные тарифы операторов сотовой связи в странах Европейского Союза на роуминг. Они вступят в силу уже этим летом и составят, без учета НДС, 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году предельные тарифы составят 43 и 19 евроцентов соответственно. Как выяснила Европейская комиссия, сегодня эти тарифы у операторов сотовой связи в разных странах Европы могут отличаться в 5-6 раз. Темпы экономического роста в странах Европейского Союза и Японии могут в 2007 году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Для США эксперты организации прогнозируют рост экономики на 2,1%, тогда как для 13 стран еврозоны 2,7%, а для Японии 2,4%. Тем не менее, в 2008 году, по тем же прогнозам, темпы роста экономики в США вновь окажутся выше, чем в Европе и Японии.
Добавлю к экономической панораме Сергея Синицкого, что доллар сегодня стоит 25 рублей 91 копейку, евро 34 рубля 80 копеек, ну а на международных валютных биржах за евро дают доллар и 34 цента.
Ну а в завершении утреннего часа мы поговорим о необычном конкурсе, который прошел в Ленинградской области, о конкурсе пастухов, в котором лучшим был признан представитель Мордовии Рашид Юскаев. С подробностями Игорь Телин.
Это не звук выстрела. Так управляется с кнутом Рашид Юскаев из Лямберского совхоза «Белотроицк», признанный по итогам конкурса, прошедшего в Ленинградской области, лучшим пастухом России. Вообще-то Рашид совсем не пастух, хотя имеет к животноводству самое непосредственное отношение. Когда в мордовский Минсельхоз позвонили организаторы фольклорного праздника «Егорево игрище», который уже в четвертый раз проходит в поселке Красный Бор Тоснинского района Ленинградской области, и попросили прислать кого-то для участия во всероссийском конкурсе пастухов, который традиционно проходит в рамках этого праздника, оказалось, что послать-то, собственно, и некого. Кто-то из пастухов не может по личным причинам поехать за 1000 километров от дома, а кого и вообще нельзя никуда посылать из-за пристрастия к спиртному. Посоветовались чиновники Минсельхоза, перебрали все варианты и в конечном итоге решили направить для участия в конкурсе не именно пастуха, а просто человека, связанного с животноводством, чтобы ответственным был и не пил, и как работать с животными представлял. Так выбор и пал на 36-летнего Рашида Юскаева, зоотехника совхоза «Белотроицкий». Конкуренция на конкурсе была сильнейшая. В Ленинградскую область приехали представители 9 регионов страны, многие из них участвовали в конкурсе уже несколько раз. По профессии большинство из них именно пастухи. По всей видимости, в других республиках и областях России с алкоголизацией в этой профессии дела обстоят гораздо лучше, чем в Мордовии. Сам конкурс состоял из трех этапов. Российские ковбои соревновались в скорости перегона стада крупного рогатого скота, конной выездке и технике владения кнутом. Рашид Юскаев стал победителем сразу в двух номинациях, что и принесло ему в конечном итоге общую победу. Первый этап, суть которого как можно быстрее перегнать коров из одного загона в другой, по словам Рашида, был самым трудным. Вышел казус. Животные, напуганные криками болельщиков, сбились в кучу и совсем не реагировали на пастухов. Но Юскаев не растерялся и проявил хитрость, о которой еще в раннем детстве ему рассказал дед.
Обычно в июне начинается полет овода, они создают такой вот
звук, который нашим языком, если перевести, называется вот сделать так. Они его только услышат, особенно вот старые животные, которые уже перед этим паслись. Они уши поднимают и резко улавливают, что идет какой-то то ли рой на них, вот этих вот авадьев, поднимают хвосты и, ну, становятся они в кучу, не разбегаются.
Во втором туре седловки лошади и техники верховой езды Рашид также намного опередил остальных конкурсантов. Смеется: ну, какой татарин с лошадью не может управляться, это у нас в крови. И, наконец, третья номинация — техника владения кнутом, в которой участникам представлялась возможность сделать 3 щелчка. В зачет шел самый громкий. Возле сцены организаторы установили микрофон и специальную аппаратуру, фиксирующую силу звука. Здесь Юскаев уступил своим соперникам, заняв только 3-е место. «Не то что щелчки мои были тихими, — говорит Рашид, — просто не учел некоторых обстоятельств». И, тем не менее, лидерство в 2 предыдущих номинациях хватило для общей победы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, совхоз «Белотроицк», Лямберский район Мордовии.
Ну вот, вы теперь знакомы с некоторыми тонкостями профессии пастуха, но обсуждаем мы с вами сегодня другую профессию, профессию журналиста. Задаем вам вопрос, как вы относитесь к этой профессии? Ну вот, могу сейчас прочитать вам пару-тройку сообщений, присланных к этому часу. Слушатель Дворкин написал: «Отношусь так же, как ко всем древнейшим профессиям, в зависимости от степени профессионализма, ума, чести и совести индивидуума». Вот книга Роберта Сильвестра. Так вот, вторая древнейшая профессия, естественно, на многих произвела впечатление. Уж больше полувека этой книжки. До 1985 года это была самая престижная профессия, пишет Людмила Ивановна Степанова. После 2000-го стала эйфористически пафосно-героической работой, а после гибели видных и рьяных журналистов им приходится молчать, а профессия стала опасной. Ну, мы еще, естественно, в следующем часе продолжим и говорить об этой профессии, и читать ваши сообщения. Ну, а кроме того, в следующем часе еще будут ряд интересных тем, вот в частности такие.
Например, мы поговорим о разгоне участников пикета в защиту прав сексуальных меньшинств в Москве, о военных реформах и планах Китая, и о том, что такое подводное царство в основании Эйфелевой башни. И вернемся вот к тому, что 75 лет исполняется старейшей нидерландской дамбе.
Да, оставайтесь с нами, тем много.
Мы продолжим обсуждение новых санкций в отношении Ирана с нашими европейскими партнерами.
Цена на нефть будет снижаться. Мы прошли пик самых высоких цен на нефть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.